Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость, историк Алексей Исаев. Алексей, кандидат исторических наук, один из самых серьезных специалистов по истории Великой Отечественной войны. Тема «Сталинградская битва. Уличные бои». Алексей сам предложил эту тему. Алексей, что вызвало вот именно ваш интерес к этой теме?
Здравствуйте. Ну, во-первых, это то, что происходило ровно 80 лет назад. Ровно 80 лет назад в Сталинграде шли напряженные уличные бои, которые остались такой одной из легенд отечественной истории, именно в хорошем смысле легенд, не путать с мифом, хотя своя мифология, конечно, со Сталинградом связана. И, пожалуй, в наше время уличные бои, они становятся обыденностью в войнах последнего времени, они встречаются сплошь и рядом, и в этом плане интересно смотреть, как оно все происходило тогда на том уровне развития и техники, и тактики, и, опять же, попытаться разобраться с стереотипами тех боев, которые шли за Сталинград. Пожалуй, самый распространенный стереотип – это направление развития событий. В таком массовом сознании я неоднократно с этим сталкивался, что город штурмовался строго с запада на восток. Соответственно, задачей советских войск в этой интерпретации было не пустить противника к Волге, и что не дошли до Волги 300 метров, на этом все закончилось. На самом деле картина была куда более сложной и замысловатой. Если уж говорить о том, вышли немцы к Волге или не вышли, они вышли в многих местах. И вот этот вот тезис о том, что оставалось до Волги 300 метров, вот если бы его, их прошли, то случилось бы нечто. Они многократно вышли к Волге. Само по себе катастрофу это не вызвало. Хотя именно в эти дни, октябрьские дни 1942 года, был серьезнейший кризис обороны 62-й армии на улицах Сталинграда. 14 октября начался очередной третий штурм города. Хронологически штурмы делятся следующим образом. Первый штурм – это 13 сентября. Второй штурм – 27 сентября, начало. Наконец, третий штурм – это 14 октября. Ну и ноябрьские бои, их сложно назвать именно таким генеральным штурмом города, они носили более такой камерный характер, точнее, по факту превратились в бои локального характера в районе завода «Баррикада», остров Людниково, частично, так называем, группа «Горохова», подразделение стрелковых бригад в северной части Сталинграда. Но если идти с самого начала, то 12 сентября 1942 года в командование 62-й армии вступает генерал-лейтенант Василий Чуйков. Если бы Сталинград пал, то историкам было бы очень легко объяснить, почему. Они бы сказали, ну как же, Чуйков был консультантом у Чан Кайши в Китае, в 41-й год находился не на фронте, практически все первые месяцы войны, даже больше года, находился в Китае, консультировал китайцев в войне против японцев. Это совсем не то. Он попал на фронт только там в августе 42-го года. Ну и, естественно, не справился. Так что объяснение бы нашлось просто вот в лед. На самом деле Чуйков имел достаточно обширный боевой опыт, хотя был человеком молодым, из плеяды таких 40-летних командармов. Он имел опыт финской войны, причем достаточно тяжелом таком изводе. Именно его армия была подчинена разбитой 44-я стрелковой дивизии, причем он сменял предыдущего командарма и оказался такой сразу непростой ситуации. Поэтому Чуйков имел немалый опыт. Я думаю, что его обижало даже, что его не назначает командующим армией, а вместо него, например, командующий 64-й армией, которую первоначально поставили Чуйкова, занял ее пост Шумилов, пост командующего армии, который был вообще командиром корпуса в 41-м году. Но он прошел войну от границы и, естественно, обладал большим опытом, поэтому это назначение было логичным. И вот 12 сентября Чуйкова назначают командующим армией, он переправляется в Сталинград, вступает в должность, и буквально на следующий день начинается штурм Сталинграда немцами. Бои развернулись в основном в центральной части города, и в Сталинграде своя такая топонимика, то есть южная часть города, где находился элеватор. Он до сих пор стоит, он даже был после войны расширен, достроен, большее количество колонн рабочих было добавлено, он был короче во время войны, но до сих пор стоит со следами пуль, осколков, в общем, один из памятников войны в Сталинграде, такой вот, можно сказать, необычный памятник Сталинградской битве. Южная часть города называлась Зацарицынская, то есть за рекой Царицы. Там наступал немецкий 48-й корпус, на центр города наступал немецкий 51-й. В центре города, опять же, разделялось пополам пространство железной дорогой. И, соответственно, район, который был к западу от железной дороги, то есть дальше от Волги, его называли Заполотновский, то есть за полотном железной дороги. Понятно, что в официальных документах это был Дзержинский район, а не там, Заполотновский и Зацарицынский. Это тоже был такой топоним местный. Сам город Сталинград был крупным индустриальным центром. И его географию определяли заводы. Центр города — это в основном, конечно, административные здания, два вокзала, один пассажирский, другой грузовой. Пассажирский располагался в центре города, а грузовой находился рядом с элеватором. Соответственно, заводы, основные заводы — это «Красный Октябрь», это металлургический завод, где выплавляли сталь, прокатывали стальные листы. Следующий завод, если идти от центра, то есть ближайший завод «Красный Октябрь», потом идет завод «Баррикады». Это завод, который производил артиллерийские орудия, в том числе морские. По состоянию на 1942 год он выпускал орудия 76 мм. Пушки УСВ 76 мм. Ну, понятно, что когда немцы приблизились к городу, то производство было остановлено. Дальше за баррикадами на севере города находится Сталинградский тракторный завод. Он изначально строился как тракторный. Другой вопрос, что по мобилизации он должен был производить танки, его долго и, я бы так сказал, нудно пытались приспособить к производству танков, при этом он параллельно продолжал производить трактора, в том числе для Красной Армии.
Насколько немцы были уверены в себе? Вот вы наверняка же документы изучали, приказы.
Я бы так сказал, что немецкое командование в лице Паулюса бросило на город Сталинград самые худшие свои части. Почему? Потому что наиболее серьезная угроза армии Паулюса была с севера, где подходили советские резервы, которые наносили контрудары и с конца августа, и в первые дни сентября в степи вне Сталинграда шло колоссальных масштабов сражения с применением танков, артиллерии всех калибров, авиации. И достаточно сказать, что численность 62-й армии была примерно 40 тысяч человек, в этом сражении у Котлубани, такой населенный пункт, я его называю сражением у семафора, потому что там был такой объект. Вот есть избушка лесника, а вот есть у нас семафор на железной дороге, который выстоял под ударами артиллерии, авиабомб, проездов танков, и он остался одним из таких элементов ориентировки, практически лишенный ориентиров степи. Там было 200 тысяч человек с советской стороны. Соответственно, лучшие соединения, располагающие бронетехникой и лучшие по составу пехоты, они стояли фронтом на север и отбивались от советских контрударов, которые координировали в том числе такие люди, как Василевский и Жуков. Там разворачивалось сражение, которое я называю «Степной Верден», такого позиционного характера. А на город Сталинград наступали менее многочисленные немецкие дивизии, то есть у них состояние батальонов было хуже, чем в тех войсках, которые стояли в северном заслоне, такой был Нордригель, это все называлось у немцев, и нельзя сказать, что они были прям уверены в успехе. Другой вопрос, что 62-я армия на тот момент, как ее принимал Чуйков, она представляла собой, прямо скажем, жалкое зрелище, поскольку в тяжелых боях в большой излучине Дона, при отходе от Дона к городу Сталинграду, понесли большие потери, и дивизии были бледными тенями тех соединений, которые вступили в бой в начале Сталинградской битвы в июле или даже в августе 1942 года. Поэтому, когда Чуйков прибыл в город, он, в принципе, видел только вот эти вот все развалины соединений. Самыми нормальными соединениями в его подчинении были стрелковые бригады, которые направлялись на Кавказ, их срочно развернули на Сталинград, и они обороняли северную часть города. Их трогать было нельзя, просто потому что они должны были соединиться с теми армиями, которые наступали с севера, и должны были тем самым выручить сталинградцев, то есть восстановить их связь с главными силами Сталинградского фронта нормальным способом, то есть по автомобильной и железной дороге, потому что снабжение армии на улицах Сталинграда по Волге, оно было крайне неустойчивым. И чтобы себе представить, в чем его была главная проблема, артиллерия в основном оставалась на левом берегу Волги и стреляла через реку, наводимая по радио, потому что переправить ее в город ее было просто нечем снабжать, потому что каждый день перевозить через Волгу тонны снарядов, это было проблематично. И так-то переправлять людей с легкими пушками, там, противотанковыми, полковыми, минометами, и стрелковым оружием, и боеприпасами к нему. И так это представляло собой непростую очень задачу. А еще и возить боеприпас к артиллерии было бы просто нереально. Поэтому армия Чуйкова на улицах Сталинграда, она находилась в очень непростых условиях с точки зрения снабжения. И ей предстояло оборонять этот индустриальный центр, который был свежепостроенным. Основные работы, на самом деле, по возведению предприятий и жилых районов, они происходили уже в период индустриализации. Понятно, что все это корнями уходило, построенное для Виккерса еще в Первую мировую войну, и в Царицыне еще там, во времена Первой мировой войны было налажено орудийное производство. Эти пушки потом достались Сталину, который оборонял Царицын, они до фронта не доехали. Но, тем не менее, бурный рост индустриального центра был именно в 30-е годы. Рядом с предприятиями, дальше от Волги по отношению к предприятиям, были построены рабочие поселки. Основная масса этих рабочих поселков — это были деревянные строения, 1-2 этажа, с кирпичными печками. Поэтому, когда бомбардировали немцы город 23 августа, потом начали его штурмовать, характерным пейзажем был лес труб. То есть просто районы, которые представляли собой стоящие одиноко вот эти печки, а вокруг них, называется, в пепел сгоревшие дома. От них просто ничего не осталось. Просто остаются только вот голая степь. Но в конце 30-х уже всерьез строили нормальные каменные дома, и были образцовые здания рабочих поселков, вполне современно выглядящие. даже если вот смотреть снимки войны, там масса домов вполне современно выглядит. Конечно, это там не 16-этажки, но уровень, что называется, таких хрущевок, да, ну, даже покрасивших хрущевок, это все было. Было немало строений довольно высоких, там по 6 этажей. Но это чем ближе к заводам, тем крепче и выше постройка. В центре города много было старой еще царицынской постройки, деревянные, в том числе там культурные объекты, это театр, он, опять же, известен по снимкам Сталинграда, у него у входа львы. Это был такой прогрессивный театр 20-30-е годы. У вокзала стоял вот этот вот фонтан, дети, играющие с крокодилом. На самом деле это типовой фонтан, он в Воронеже такой же был, например. Чем был важен вокзал? Вдоль железной дороги, которая проходила как стрела через весь город, хорошо простреливалась. Поэтому Чуйков, когда начался штурм, ему передается вот эти вот все разрозненные части, они, конечно, были недостаточно крепкими для того, чтобы оборонять город в условиях наступления немцев. Потому что когда в дивизии, что называется, 400 активных штыков, и там общая численность меньше 4000 человек, со всеми тылами, в том числе располагающимися уже на другом берегу Волги, она много не навоюет. И Чуйкову постоянно передавались новые соединения разной степени укомплектованности. Наиболее укомплектованным стала 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием Родимцева, ранее командира воздушно-десантного корпуса. Ну, корпус, опять же, он был размером с дивизию. Дивизия Родимцева ночами переправляется в Сталинград. Опять же, стереотип вот боев за Сталинград. В фильмах киношники для облегчения себя жизни, они что показывают? Переправу днем. Это был полнейший абсурд. Переправляться днем было нереально. И переправа шла ночью. Причем город горел. Волга была транспортной артерией, по которой шла нефть. Соответственно, по всему городу везде были понаставлены баки с нефтью. Большие, такие гигантские даже баки с нефтепродуктами, которые были везде. То есть свои баки были в центре города. Это так называемый нефтесиндикат. Есть, опять же, одна из легенд боев за Сталинград. Из воспоминаний Зайцева идет, снайпера, про то, как загорелись эти баки, которые вроде бы уже 100 раз разбомбили, и бойцы атаковали фактически через огонь, в том числе с горящей одеждой. В фильме Бондарчука это, конечно, довели до, что называется, предельного варианта, там прям в горящей одежде так и идут, но это все из мемуаров, в том числе рассказов по горячим следам того же самого Зайцева, комиссии Академии наук Минца. Он в январе рассказывал, в общем, по горячим следам все те вещи, которые происходили с ним в Сталинграде. Нефтесиндикат, такие же баки были в районе Сталинградского тракторного завода, в центре, рядом с баррикадами. В общем, по всему городу этого было понаставлено очень много, и в том числе в районе завода «Красный Октябрь», куда был вынужден переместиться штаб Чуйкова. И в какой-то момент во время очередной бомбардировки опять вроде бы 100 раз разрушенные баки, из них потекла нефть, начала заливать в ровики штаба Чуйкова. Люди и горели, и вынуждены были выходить из этих ровиков, попадать под осколки бомб-снарядов, потому что они просто банально заливались горящей нефтью и нефтепродуктами, там мазутом. Что называется, в разных баках разные нефтепродукты хранились. А так в центре города ночью переправляется, опять же, по частям дивизия Родимцева. Про нее есть, опять же, рассказ, пошедший исходно из мемуаров Чуйкова, который говорит о том, что ей не хватало вооружения. Естественно, наши потенциальные партнеры из этого сделали театр абсурда, и у нас есть фильм «Враг у ворот», да, где переправляются люди, ну, днем, конечно, снимать-то днем проще, переправляются без оружия, и идут толпой. Это все, на самом деле, полнейшая ахинея, не имеющая отношения к действительности. В действительности ситуация была ровно противоположная. Ну, Чуйков просто, может быть, не очень удачно сформулировал, а реально ситуация была такова. Приходит свежая дивизия после переформирования, пополненная. Командование фронта в лице Андрея Еременко смотрит ее состояние и говорит, давайте мы вооружим лучше автоматическим оружием. Их прямо на берегу Волги перевооружают для боев в городе, давая больше автоматов, давая больше пулеметов, противотанковых ружей. То есть она, прибыв на фронт, из запасов, как говорится, из закромов фронта, получает новое оружие и переправляется в город, реально вооруженное, ну, по меркам 42-го года, до зубов. И сразу же вступает в бой. Чуйков пытается перехватить инициативу. Вот на тот момент он пытался ударами выбить противника из города. То есть он ставил войскам задачу разгромить тех, кто ворвался в город.
Задача... Это для того, чтобы четче понимать, какие дни.
Это как раз первый штурм, сентябрь. То есть сентябрь. 13 сентября начинается, 15 идет переправа 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Они пытаются перехватить инициативу и разбить тех, кто ворвался в город. На самом деле, это не такая абсурдная идея, как может сейчас показаться. Немцы наступали отдельными группами, и между ними были большие промежутки, что позволяло, собственно, в эти промежутки проходить, прорываться к тому же вокзалу, его занимать заново, отбивать у противника, поскольку большой проблемой был прорыв к центральной переправе. Где была центральная переправа? В центре города. Ее функционирование было быстро прекращено, при этом не следует думать, что переправа — это какой-то мост. Мостов через Волгу тогда не было. Переправа была либо наплавная, на понтонах, либо переправа в форме перемещения через реку на речных судах. И самый распространенный был именно такой формат, но были мостики, в том числе подтопленные, то есть находящиеся ниже уровня Волги.
Ширина их... какая была? Вот?
В километр.
Километр.
То есть, на самом деле, переправа через Волгу, она была делом непростым. Были места, где островки, например, в северной части такой Зайцевский остров был. И переправа ночью, в том числе переправляли, в итоге еще в октябре переправляли и танки, и в том числе танки КВ, тяжелые танки весом под 50 тонн, Т-34, легкие танки. Одним словом, переправы работали на всю катушку. И действия на волжских переправах, это, что называется, отдельная большая история и легенда Сталинградской битвы. В центре города в итоге складывается ситуация слоеного пирога, когда с одной стороны немцы практически выходят к набережной, с другой стороны захватывают Мамаев курган. В общем, на Мамаеве кургане находились объекты очень своеобразные, водонапорные баки. Что представляет обычный человек, когда им говорят «водонапорные баки»? Жестяные конструкции на каких-нибудь там ножках, водонапорные. Ну, то, что люди видели, может быть, как говорится, в своих СНТ. На самом деле это были прочные железобетонные конструкции. И их штурм оказался большой проблемой. Но об этом, как я понимаю,
да, мы об поговорим этом мы уже будем говорить после перерыва. И последнее, Алексей, буквально. Немецкая авиация имела преимущество?
Да.
Имела.
Да.
Серьезно.
Да, она фактически господствовала в воздухе над Сталинградом. Но об этом мы тоже поговорим.
Спасибо.
И узнаем, какой самолет назывался «Король воздуха».
Спасибо большое. На радиостанции «Говорит Москва». Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Алексей Исаев рассказывает нам об уличных боях в Сталинградской битве. И, Алексей, вот какой у меня вопрос. Сколько вы собирали материал для этого? Потому что очень многие вещи, они звучат совершенно по-иному, чем многие, наверное, привыкли.
Ну, вообще, с 2007 года. То есть, изначально, когда Я работал над книгой по Жукову. Меня заинтересовала роль Жукова в Сталинградской битве. Ну и постепенно я стал тянуть тему уличных боев и стал понимать, что представление о них несколько такое превратное. И то, что писалось в мемуарах, понятно, что мемуары писались под нажимом цензуры, очень многое, так скажем, проступало, но не очень четко артикулировалось относительно событий именно уличных боев. А потом, уже сейчас у меня есть возможность посмотреть данные о потерях, статистика секретная, и что себе, опять же, представили масштабы боев за город Сталинград. 62-я армия до декабря 1942 года потеряла убитыми, ранеными, пропавшими без вести около 100 тысяч человек. То есть она потеряла 2,5 своей первоначальной численности. И в Сталинград непрерывно шли пополнения, маршевые пополнения, причем в дивизии гвардейского Родимцева в том числе было пополнение из уроженцев Средней Азии, там абсолютно интернациональные были подразделения в связи с этим, ну и тот самый Дом Павлова, он тоже был интернациональным, причем Дом Павлова это скорее символ уличных боев, если так вот на пальцах объяснить, то он появился в тот период, когда в центре города наступило затишье, корреспонденты ездили именно туда, а не там, где мог фронт обрушиться и корреспондент погибнуть. И на этом спокойном участке, соответственно, слушая рассказы тех бойцов-командиров и политруков, которые были в центре, постепенно выкристаллизовалась эта история. Она действительно яркая, но это история именно для прессы, для такого как бы образа сражения. То есть не следует думать, что все укладывалось именно в эту схему. Называется «заняли дом, его броня». Все было гораздо замысловать и сложнее, если, опять же, говорить о том, а вот Дом Павлова, он был не единственным таким домом. Если говорить там о самых знаменитых домах, которые упоминались в сводках, это, например, Дом комиссаров. Дом комиссаров в районе завода «Баррикады», это было заводоуправление, построено для Виккерса, там должны были жить англичане, он был выполнен в виде такого замка. Он был очень похож на замок, не пережил штурм, был сильно разрушен, от него остался только фундамент сейчас. Как вы думаете, кто оборонялся в доме комиссаров? Ни за что не догадайтесь. Армейский заградотряд. Ага. Поскольку в условиях города заградотряд и заградподразделение, в общем, достаточно проблематично было использовать даже чисто технически, заняли в том числе заградотрядовцы. И в наградных так и написано «АЗО» — армейский заградительный отряд. Понятно, что это было не политкорректно.
И, наверное, засекречено до поры до времени.
Да, поэтому дом комиссаров, он как бы остался в стороне. Много других зданий, огромную роль играл тот же элеватор. Элеватор, сентябрьский штурм.
О, Алексей, не могу себе не позволить задать этот вопрос. Насколько Чуйков и его ближайшее окружение контролировали вот эту оборону, где-то, наверное, они переходили в контратаки? Насколько это было координированное усилие?
Чуйков огромные усилия вкладывал в том, что у него была адекватная связь. И благодаря этому он выжил и выстоял. И позвольте себе чуть-чуть забежать вперед. Вот эти октябрьский штурм 14 октября, причем начался он с катастрофы. Начался он с катастрофы, поскольку в промежутке между штурмами обе стороны вели частные операции.
Алексей, как у вас получается? Ну, вы знаете, я к вам отношусь очень тепло. Но как у вас получается вот эти цифры и якобы сухие подробности и такие же сухие детали? Как у вас получается рассказывать столь увлекательно?
Ну, на самом деле, реальная жизнь, она всегда увлекательна. Чуйков попытался захватить дефиле между двумя врагами.
Дефиле, пожалуйста.
Ну, это дефилировать, проходить. Угу. Соответственно, узкий промежуток между двумя врагами, Житомирский, Мытищинский, это, опять же, в войсках появлялись свои топонимы. Никто не знал там всякие Заполотнянские, Зацарицынские. Понятно, что люди впервые попадали в город Сталинград. И у них появились там шестиугольный квартал. Им раздали карты. И они там начинали свои топонимы. Там тот же самый дом комиссаров. Это название, кстати, немецкое. Они считали, кто где упорно обороняется, там обязательно там комиссары. Да, на самом деле заградотрядовцы. Он вообще проходил как П-образный дом. Был дом под названием «Самолет», потому что он в плане был похож на изображение самолетика. Разного рода там гастроном, дома специалистов, там был дом профессуры, стадион «Трактор». Так вот, к 14 октября это дефиле занять не смогли, промежуток между двумя врагами. В том числе потому, что до этого неправильно донесли о своем положении. Чуйков смотрит на донесение, ага, вам до этого дефиле 300 метров. А на самом деле чуть не километр по плотной застройке. Естественно, этот километр пройти не смогли за два дня. В результате немцы прорываются и бьют те части, которые не успели закрепиться. То есть они до 3 часов ночи ведут бой за дома. Закрепиться в них не успевают. С раннего утра на них обрушивается 900 тонн боеприпасов артиллерии, 600 тонн авиации. Их сметают. Естественно, неудивительно. Немцы прорываются к Сталинградскому тракторному заводу, которому оборонять, по сути, некому. И вот эти вот борьба за цеха, это, кстати, опять же, наше представление, война в Сталинграде, это вот на одном углу цеха наши, на другом немцы, неделями там перестреливаются. В реальной жизни было по-другому. Сталинградский завод, на него врываются сходу, и при сыпящейся связи связь вот-вот прервется, потому что от дикого количества снарядов и бомб даже просто элементарно ломались радиостанции. Штаб 37-й гвардейской стрелковой дивизии, переправленный в Сталинград, немцы его заранее вычислили. Пикировщик одиночный сбрасывает бомбу, он был во овраге, этот штаб. Штаб заваливает, его в буквальном смысле вынуждены раскапывать. В условиях сыпящейся связи Чуйков отдает приказ на в северной группировке полковнику Горохову, один из героев, на самом деле, Сталинградской битвы даже в целом, говорит, усиленный батальон отправь на завод СТЗ. Горохов, которому на самом деле у него обстановка тоже так себе сложная, он видит, что все сыпется, тем не менее, скрипя сердце, отправляет батальоны, 200 человек усиленные, на завод, и борьба за завод затягивается. То есть Чуйков умудряется сделать правильный ход в последний момент до того, как у него прервана связь. Есть описание того, что вот Чуйков хотел сбежать там на левый берег Волги. На самом деле Чуйков, опять же, он прямым текстом это рассказывал комиссии Минца, отправить оперативную группу штаба, чтобы она элементарно связь со всеми имела. Потому что когда армия рассечена пополам, через это пополам связи нет. Он в последний момент, говорю, передает сообщение, которое выполняется. Тем временем Паулюс, вот чем, опять же, характерное действие немцев. Где-то они действовали не шаблонно, а где-то они начинали идти по шаблону и ошибаться. А первоначальный план предполагал взаимодействие двух корпусов. Зейдлица 51-й, который штурмовал в основном Сталинград, там, 14-й Хубе, чтобы они совместными силами раздавили советскую группировку в северной части Сталинграда. 14-й корпус в последний момент сказал, ой, мы что-то не можем наступать, в общем, вы там сами наступаете, у нас тут другие дела, не можем, в общем, давай, до свидания. А Паулюс продолжает двигаться по первоначальному плану, то есть основные усилия на север. В этот момент завод «Баррикада» голый практически, его можно брать, что называется, теплым. Он в его сторону слегка разворачивается, натыкается на несколько танков, переправленные в город 84-й танковой бригады. Они отстреливают половину состава штурмовых орудий батальона. штурмовых орудий, который пытается ворваться на завод «Баррикады», именно вот так, что называется, на плечах отходящих. Не получается, ладно, на это пока откладывают. И начинают в основном день 14 октября тратят на то, чтобы вести бой за тракторный завод. Батальон Горохова в этих боях практически полностью гибнет. Из него, из 200 человек остается 12, которые выходят к своим через 2 дня. Он формируется заново из отходящих частей стрелковых дивизий, которые частично они даже, когда от полка остается там 26 человек, понятно, что они отходят через Волгу. Говорят, все, нас больше нет, сделайте нам что-нибудь. Ну и вот как бы из этих отходящих частей заново создается батальон и сажается в окопы. Горохов так до конца штурма Сталинграда стоял стеной на севере, хотя был полностью изолирован. То есть он от остальных частей 62-й армии был полностью изолирован. У него был островок маленький, несколько кварталов, рынок. Местные называют это рынок.
Рынок.
Да, не рынок, а именно рынок. Там тюрьма была, то есть там много каменных строений, ну, было за что зацепиться. И он там так до конца и просидел, выдержал удары танков, бронетранспортеров, в общем, полковник стойкость. Поддерживался с другого берега артиллерии, за счет этого, собственно, и выжил. А так, вот этот вот штурм 14 октября, который реально катастрофическое развитие событий, тем не менее, Чуку удается удержаться, можно сказать, на краю пропасти. И когда к нему приезжает Еременко, ну, слышит по телефону, что что-то как бы командарм явно голос там неуверенный, так он пишет прямо в мемуарах. Когда он приезжает 16 числа, через 2 дня, уже все более-менее стабилизировалось. Когда немцы дожали Сталинградский завод, там разворачиваются, перегруппировываются, идут на завод «Баррикады», они упираются в танки 84-й танковой бригады, и прям вот как медведь идет на рогатину, и бам, на него натыкается на эту рогатину. Атакующая немецкая 14-я танковая дивизия. Опять же, что делал Паулюс неправильно? Ну, не то чтобы неправильно с точки зрения вообще. Он расходовал ценные резервы. Он танковые дивизии, которые могли бы ему помочь отбиться от советского возможного контрнаступления, засовывает в город. И они у него воюют в городе.
Предусматривали немцы контрудар?
Они, да, чувствовали, что что-то готовится, и в последний момент начали перекидывать войска на подпорку румынам. Но они уже были исшорканы в боях за Сталинград. Даже вот 14-я танковая дивизия, с которой там сформировали боевую группу, отправили попытаться подпереть румынам, она уже была малочисленная, ее просто, что называется, сдуло ветром операции «Уран». Ну, она там чего-то там добилась, но влияние было мизерным. А так она идет в городе, утыкается в окопанные танки советской танковой бригады, несет большие потери, причем советская заявка на немецкие потери, там около 20 танков, она вполне подтверждается. То есть немцы, да, признают, причем они в донесении написали, что потеряли своих больше, чем уничтожено чужих, потому что обычно они, конечно, как говорится, большевикам абсолютно безжалостны, то есть направо и налево их валят толпами, да, естественно, заявки, превышающие реальные возможности во много раз, но в данном случае они даже заявили меньше танков, чем реально по итогам дня потеряла 84-я бригада, и меньше, чем свои потери. Вообще, как говорится, у каждой стороны были свои легенды и мифы. Так есть история, очень, на самом деле, такая запутанная. Это первые дни октября, то есть немцы 13-го, первый штурм, в основном бои в центре, вокруг элеватора. Второй штурм, идут по рабочим поселкам, в какой-то момент выдыхаются, и до того, как получить свежие силы для штурма, который будет 14 октября, ведут локальные действия. И, в частности, у них была такая заявка, что проведена диверсионная акция на советском грузовике, груженном противотанковыми минами, в советской униформе, подъезжают к зданию гастронома, ну, это был штаб полка 308-й дивизии Омской. Его взрывают. По советским документам это идет как авиабомба. Действительно, в штаб полка, где было совещание в полночь, по-моему, в ночь с 5 на 6 октября, было совещание, прямо в штаб полка попадает авиабомба и гибнет 20 человек, включая командира полка. Немцы приписывают действия диверсионной группы. Но все же по советским сведениям это либо авиабомба, либо крупный снаряд. Но авиабомба, конечно, полночь, темно, несколько сотен метров до своих. Может быть, это не авиабомба, но могла быть, мог быть просто выстрел, несколько выстрелов тяжелой артиллерии, какой-нибудь орудий 210 мм. В общем, здание гастронома сильно разрушено. Гибель действительно большого количества людей штабных, то есть потери на управление. После этого Чуйков запретил располагать штабы в зданиях. То есть только в каких-то оврагах, штольнях. Сам-то он, кстати, действовал грамотно, расположились на берегу, накопали траншей, землянок рядом с танками, которые пытались эвакуировать, но не эвакуировали, прямо на берегу Волги. В принципе, штаб Чуйкова не выбили, то есть его не вычислили. Причем, опять же, если говорить о том, как это все происходило в реальной жизни, комиссии Минса, комиссар 308-й дивизии говорил о том, что они ловили на своей территории, которую контролировали, шпионов, завербованных из числа местного населения. И в том числе 12-летнего мальчика, который на допросе показал, что он вычислял, ну, немцы подучили, вычислял штабы по посыльным и по проводам. То есть немцы вели напряженную работу, в том числе с засылкой в тыл диверсантов. Была история, опять же, уже пленного допрашивали, такой Гинделянг из 71-й пехотной дивизии, который засылал в том числе лазутчиков на другой берег Волги, завербованных из числа местного населения. При этом надо сказать, что немцы точно так же говорят о том, что местное население докладывает русским все, что все любые передвижения. То есть понятно, что местное население, оно оказывалось в это вовлечено, как вот эту вербовку немцами. Тех людей, там, не знаю уж как, шантажом, там, методы могли быть разные. И вообще у меня есть такая конспирологическая версия о том, что СМЕРШ появился по итогам Сталинграда именно. И пристального изучения его опыта, в том числе через опросы тех людей, которые попали в советский плен по итогам битвы. Но возвращаясь к уличным боям, специфика города заключалась в том числе в наличии открытых пространств. Поэтому не все бои за Сталинград были в застройке. Немало боев шло и в открытой местности, где копали обычные окопы. Опять же, даже известные снимки Сталинграда, видно, что даже дома разрушены, а по ним и бойцы идут по ходу сообщения мимо домов. Но это в том числе ввиду того, что в полуразрушенных домах ходить было просто банально опасно. Вот тот же, тот самый дом Павлова, почему он был хорошим опорным пунктом? Потому что в нем не были обрушены перекрытия. Рядом был так называемый дом Заболотного, от предыдущих боев, один из командиров. В нем перекрытия рухнули, поэтому он не годился в качестве опорного пункта. А так копали траншеи, ходы сообщения. Из дома Павлова шел ход сообщения, который утыкался в стенку фундамента одного из разрушенных зданий. И вынуждены были бойцы, выждав затишье, перепрыгивать эту стенку. Потому что не подорвать ее нормально, не разрушить, как говорится, ломами, было проблематично. Довольно прочная каменная стенка. И приходилось на секунду буквально выскакивать из окопа и перепрыгивать. Ну, под прикрытием огня, понятно, что это все тщательно обставлялось. Такие вот реалии жизни Сталинграда. Подземные ходы были, Ну, разумеется, не такие, как в немецком фильме «Сталинград» 93-го года. Там ходят по каким-то колоссальным залам, там, с огнеметами. Понятно, что в такие колоссальные залы отсутствуют, но были ходы. И, в частности, последние защитники дома комиссаров ушли по подземному ходу. Есть легенда о подземном ходе, который шел из элеватора. Его тогда не было, он есть сейчас. То есть подземный транспортер к Волге. Тогда его не было, причем тот транспортер, который стоит под землей сейчас, он стоял снаружи, на нем следы осколков. То есть от разрыва снаряд, тот же самый оборудование, просто спустили под землю, ну, чтобы обеспечить. Вообще, современный Сталинград, он очень сильно отличается от того Сталинграда, ввиду того, что позакапывали овраги. Очень много по городу проходило оврагов, которые после войны банально засыпали и выровняли городской ландшафт, и он сейчас совсем не такой, как тогда. Поэтому вот эти мосты через овраги, сами по себе овраги, которые становились и препятствием для противника, и местом размещения штабов, всем этим город был изрезан, и это все дополнялось домами. Также хотелось бы сказать про такой распространенный тезис о том, что вот хитрый Чуйков придумал обороняться близко к немцам и не позволять им использовать артиллерию. Ну, это тоже пришло из мемуаров Чуйкова, но не следует это все преувеличивать. В тех же самых октябрьских боях, в промежутке, когда обе стороны пытались улучшить свои позиции, немцы предпринимали штурм такого объекта, банно-прачечный комплекс был, занимавшийся советскими частями, советским подразделением, точнее, советской войск, 193-й дивизии, по-моему. Что было сделано? Они отвели свои войска на расстояние, безопасное для поражения, и пикирующие бомбардировщики сбросили бомбу прямо на этот комплекс. Потом вот эти вот отошедшие назад двигаются вперед и штурмуют. И вполне успешно с этим справляются. Поэтому не надо думать, что вот такие вот простые ходы, они работали. Как правило, работали более сложные и штурмовые действия, когда... Чуйков, на самом деле, достаточно быстро стал давать указания о том, что надо формировать штурмовые группы. Ну и сами командиры дивизии, например, там 193-й дивизии Смехотворов, он, переправляя в Сталинград, не успев даже каких-то получить указаний от Чуйкова про штурмовые группы, сам своим приказом создавал группы для боя в городе. Вообще, тем, кто переправлялся через Волгу, самая большая проблема была артиллерии, взаимодействие с этой артиллерией. Потому что они не могли тянуть с собой орудия, они могли максимум тянуть с собой минометы, противотанковые пушки, причем эти противотанковые пушки, ставившиеся в подвалах, они стреляли в упор в борта немецких танков, и вообще по итогам уличных боев немцы очень сдержанно оценили саму идею Паулюса использовать танки в городе. То есть от них, конечно, прок был, но одновременно они лишались тех преимуществ, которые имели в чистом поле, и подвергались риску расстрела в борт. Понятно, что сами по себе бронеединицы были опасным противником в городе, и, конечно, при отработанном взаимодействии, когда, опять же, вот штурм 14 октября занимает противотанковый полк позиции, его бомбят самолеты, одновременно практически с падением последних бомб на его позиции вкатываются танки. Понятно, что в этих условиях оказать сопротивление довольно сложно. И все это строилось...
Алексей, после...
Да, после перерыва насчет этого продолжим. Да.
Вы тогда продолжите.
Да, и последние полчаса ответ на вопрос.
Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект. Эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость-историк Алексей Исаев рассказывает нам о уличных боях в Сталинграде. Последние полчаса сегодняшней программы он ответит на ваши вопросы.
Да, ну пока не забыл, хотел бы рекомендовать книгу, которую стоит почитать по боям именно за сам Сталинград. Это Егор Кобяков, «Неизвестный Сталинград», исследователь из Красноярска, который плотно прорабатывал документы и советские, и немецкие воспоминания, в том числе ездил в сам город Волгоград. Кстати, на месте, как это все выглядело, привязка фотоснимков, хроники. Одним словом, я думаю, получите удовольствие, если почитаете. Так, ну, возвращаясь к особенностям боев. Танки, конечно, было тяжело в городе применять, но и та, и другая сторона ими активно пользовалась. И помимо танков, конечно, немцы пытались применять и бронетранспортеры. Но, конечно, маневр в городе был сильно снижен. Одновременно есть, опять же, такой стереотип, пришедший из фильма «Озерова. Сталинград» 89-го года. Он пришел, опять же, из мемуаров о том, что неким там чудо-оружием были закапываемые в землю на улицах и каких-то там парках, скверах бутылки с зажигательной смесью. Потому что так-то, когда вели бой на коротке в городе, конечно, вовсю применяли бутылки с зажигательной смесью. То вот якобы закопанные бутылки в виде поля, они обладали каким-то чудодейственным средством против танков. Что танки заезжали, поле поджигали, и оно вспыхивало и сжигало танки. Это документами не подтверждается. Более того, по опыту боев уличных говорили, что вот эти вот закопанные бутылки, они, как правило, вспыхивают еще в процессе артподготовки. То есть артподготовка, достаточно одного снаряда попасть в эту, так сказать, яму с бутылками, чтобы она вспыхнула, и был просто фейерверк, который ни нам пользы, ни немцам вреда, ну и вообще исключительно какой-то пиротехнический эффект в процессе артиллерийской подготовки. Реальным, конечно, противотанковым средством были орудия, ЗИС-3, трехдюймовки, поставленные на прямую наводку, сорокопятки, противотанковые ружья, хотя, конечно, противотанковые ружья против немецкой техники в Сталинграде имели ограниченные возможности. То есть, опять же, дружные жалобы, что против тяжелых танков, как это писалось, ну, на самом деле это просто машины поздних серий выпуска с более толстой броней, БТР вообще бесполезны. Но, тем не менее, приходилось бороться с бронетехникой. Немцы, в свою очередь, боролись с вкопанной бронетехникой. Что применялось? Пикирующие бомбардировщики, которые сбрасывали бомбы там по 500 килограмм, которые, конечно, могли вывести из строя танк при близком попадании. Такие прецеденты тоже были. Подкрадывались какие-то штурмовые группы с противотанковыми гранатами, просто с мощными зарядами взрывчатки. Одним словом, танки были такими, можно сказать, передвижными дотами и дзотами. Кстати, Чуйкову рекомендовали использовать танки в основном для стрельбы с места. Так оно и происходило. После того, как был взят СТЗ, дальше разворачивается борьба за завод «Баррикады» орудийный. Основным участником боев за это предприятие была дивизия Людникова, Ивана Людникова, 138-я, которую сняли со спокойного участка, пополнили, переправили в город. Соответственно, немцы мимо завода «Баррикады» прорываются дальше на юг, к Красному Октябрю. Вообще движение, опять же, еще раз подчеркну, что движение происходило не с запада на восток, что называется, несколько сотен метров до Волги. А большую часть уличных боев движение немецкие танковые пехоты шло вдоль берега Волги, то есть сначала с юга на север по заводским поселкам, как деревянной постройки, так и каменной, затем они разворачиваются на 180 градусов и опять двигаются вдоль берега Волги от завода к заводу. Осью наступления, опять же, были железнодорожные линии. И железнодорожные, и трамвайные, которые и сейчас идут по городу. И понятно, что в городской застройке удобно двигаться по какой-то там осевой магистрали. Тут осевая магистраль были как раз железнодорожные линии, которые шли через весь город. На металлургический завод «Красный Октябрь» в конце октября немцы прорываются, захватывают несколько цехов. И здесь Чуйков показывает себя, на самом деле, мастером откуда взять, куда поставить. То есть он фактически маневрировал отдельными батальонами. Когда батальон из дивизии Родимцева, которая сидит в центре города на узкой полоске 300 метров, берега Волги, изымается один батальон, укомплектовывается, отправляется воевать на Красный Октябрь. Поэтому, если там кто-то вспоминает про бои на Красном Октябре, а не в центре, это нормально, это действительно такой маневр происходил. И точно так же при обороне тех же баррикад перегруппировывались войска из тех мест, где было потише. Потому что Чуйков не мог постоянно говорить, а пришлите мне еще дивизию, пришлите мне еще дивизию.
Его в этом строго контролировали?
Ну как, командование понимало, что если не дать свежие силы, то город не удержать. А в чем была как бы проблема удержания города? Надо было удержать город, нанести врагу максимальные потери, не позволить ему нанести контрудар по войскам под Катлубанью, которые, собственно, опять же, понеся потери в боях, могли быть более уязвимыми для танкового удара немцев. То есть, если бы, опять же, не дай бог, гипотетически в результате удара 14 октября оборона Сталинграда рухнула, то немцы вполне могли до начала Урана сделать выпад опасный, в том числе, например, срезать те же плацдармы у Клёцкого-Серафимовича. У Паулюса были планы посрезать все плацдармы на Дону и к зиме стоять строго на Дону. Понятно, что наступление с форсированием крупной реки, оно более рискованное дело, чем с плацдарма. Поэтому защитники Сталинграда, они ковали успех будущей операции «Уран». Каждый подбитый на улице города танк, каждый убитый снайпером, пулеметчиком, минометчиком немецкий пехотинец, это вычитал эти силы из тех, кто мог использоваться для срезания плацдармов, опять же, даже простого противодействия немцев в обороне. Поэтому то, что делали бойцы-командиры на улицах Сталинграда, нельзя недооценивать. Это не была какая-то, что называется, бессмысленная мясорубка, она была более чем осмысленная. Немцы пытались вбрасыванием очередных резервов, то есть что было двигателем наступления 14 октября крупного, снятая с фронта на Дону 305-я пехотная дивизия, 14-я дивизия, опять же, изъятая из изначально из армии ГОТА и брошенная в бой на улицы для того, чтобы попытаться советское сопротивление таки сломить, высвободиться и отправиться на какой-то участок, где можно добиться еще чего-то. А вот добиться еще чего-то дело не доходит. Они все застревают в Сталинграде и несут тяжелые потери в этих боях за городские улицы, потому что чем дальше к ноябрю, тем больше и больше бои идут уже напрямую, прямо в кварталах. То есть чистое поле исчезает из сводок. До этого был такой Орловский выступ в октябре. Немцы его постепенно сминают, и все отходят, объединяются в северную группу, группу Горохова. Далее в октябре следует в направлении Красного Октября удар как раз в направлении с запада на восток с прорывом в Красный Октябрь. На Красном Октябре, опять же, свои подземелья. Везде, опять же, в городе были подземелья, но их не надо представлять как залы. Это именно узкие ходы, когда немцы начинают двигаться на юг, они окружают часть сил 308-й дивизии, вот этой, Омской, и окруженные через подземелья под заводом баррикады выходят к своим. То есть они, исчерпав возможности боев на тех позициях, которые им назначены, там такой был парк скульптурный, уходят в подземелья, выходят к своим. Поэтому такая подземная война, она тоже была.
Награниченное по времени, да?
Да, ограниченное. Последним аккордом борьбы за город, именно уличные бои, стало ноябрьское наступление немцев. Причем Паулюсу командование сказало: так, у нас есть несколько видов резервов. У нас есть моторизованная дивизия 29-я, мы тебе можем дать 29-ю дивизию, мы можем тебе дать 5 батальонов укомплектованных саперных. Ну или, может быть, откуда-нибудь еще найдем тебе пехотную дивизию. Паулюс выбрал 5 саперных батальонов, потому что они больше всего подходили для боев в городе. Кроме того, на подходе к городу были еще тогдашние дроны, то есть роботы-камикадзе в лице танкеток «Голиаф», которые уже были обкатаны в Севастополе. Управление по проводам уже... К началу урана они были на подходе к Сталинграду и, в принципе, на следующем этапе могли применяться в боях за город. Но в ноябрьском наступлении они еще не участвовали. Изначально последний очаг сопротивления в районе баррикад 138-й стрелковой дивизии Людникова немцы собирались смять буквально за пару дней. Как раз именно там был тот самый дом комиссаров. Немцы используют проверенный метод. Они бьют к Волге, отрезают Людникова от основных сил 62-й армии, стискивают на берегу Волги плацдарм буквально такой небольшой пятачок, как бы несколько сотен метров на несколько сотен метров. Причем радиосвязь обеспечивает группа под названием «Роллик», которая обрыв Волги... В нем выкопана нора, там сидят связисты, а над ними немцы. То есть прям сверху на склоне сидят немцы, но они ничего им сделать не могут в этой норе, потому что кидать гранаты они дальше падают. И фактически на передовой связисты продолжают работать, там было 5 человек. Сам Людников остается, вот его командный пункт до сих пор сохранен именно вот это в первоначальном, в том виде, в котором он на момент завершения боев за Сталинград остался. Это такое, сейчас завод баррикады работает, работает на оборонку. В общем, это рядом с этим ныне работающим заводом такой сохранен мемориал. Иссеченный пулями, осколками дом. Небольшое пространство, которое немцы не могут своротить, и не могут своротить в том числе, потому что оно поддерживается артиллерией, уже достаточно тяжелой, то есть в том числе орудие калибром 203 мм с другого берега Волги. То есть любое движение немцев по радио Людников вызывает огонь артиллерии, и, собственно, как говорится, жить этому плацдарму оставалось ровно столько, сколько было заряда батареек. Потому что на Волге идет шуга, то есть мелкий лед начинает установление льда, но пока лед не установился, снабжение ограничено. Попытки снабжать по воздуху самолетами У-2, мешки бросают, патроны гнутся, деформируются. Ну, сухари, понятно, можно, что называется, даже превращенные в крошку есть, а патроны там, ну, поврежденные, их в винтовку, в пулемет не засунешь. Фактически даже пытаются переправлять раненых на каких-то льдинах, часто не безуспешно, но тем не менее кажется, что плацдарм доживает свои последние дни. Но тут начинается операция «Уран», и немцы вынуждены это все бросить, подходят бронекатера, снабжают, привозят медикаменты, боеприпасы, вывозят раненых. Одним словом, последний момент. Группа Людникова была спасена. И помимо этого, в ноябре немцы пытались штурмовать группу Горохова с танками, с бронетранспортерами. Горохов тоже отбился, опять же, опираясь на артиллерию. И, опять же, сковал на себя танковые части, которые могли быть использованы немцами на Дону для того, чтобы отразить наступление советской 5-й танковой армии. Поэтому Сталинград, он как бы притягивал к себе и поглощал те ценные резервы, которыми Паулюс мог противодействовать советскому контрнаступлению. То есть советское контрнаступление, предпринятое абстрактно там в сентябре,
угу.
оно бы встретило контрудары немецких резервов и, скорее всего, было бы обречено на провал. А в ноябре, когда в боях за Сталинград перемолото немало именно ценных подвижных соединений, то есть это касалось и там 24-я танковая дивизия, 14-я танковая дивизия, 16-я, угу. которая участвовала в атаках на Горохово, резервов-то и нету. И румынская танковая дивизия — это не игрок. Там оставлена в качестве резерва 22-я дивизия, у нее мыши погрызли проводку. В общем, это, кстати, это подлинная история. Это тут, как говорится, не грамма иронии. Это действительно так. Причем была погрызена проводка танков чешского производства. Я уж не знаю, что там в нее подмешивали, какие кнедлики подмешивали в оплетку этой проводки. Но, в общем, мышки съели именно проводку чешских танков. Немецкая, видимо, была не такая вкусная и питательная, поэтому они завелись и поехали. Но, возвращаясь к Сталинграду, у немцев осталось не дожат завод «Красный Октябрь». Причем «Красный Октябрь», там тоже была подземная война, там был такой эпизод, когда лифт промышленный, на нем была поставлена установка «Катюш», которую поднимали, она давала залп и уезжала вниз. Ее никак не могли поймать, потому что она перемещалась быстрее, откуда бралось электричество, не понимаю, возможно, это было на каких-то противовесах, еще чем-то, хотя могли электрические проводки, на самом деле, через Волгу. Раз уж через Ладожское озеро перебрасывали, то могло быть и электричество. Такая чисто индустриальная война. Вот бои за Красный Октябрь — это как раз то, о чем рассказывают, когда, что называется, в мартеновской печи сидят советские бойцы, а в цеху перед этим мартеновской печью, ну, остывшая, понятное дело, давно уже установлена, еще там в августе остановлена мартеновская печь, сидят немцы в самом цеху, наши внутри печи, и отстреливаются через, так сказать, топки и окна для просмотра, либо там через пробитые специальные амбразуры. Вот эти эпизоды, это как раз октябрь-ноябрь.
Насколько вот это была война в цехах, в больших зданиях, мобильной, или это вот до последнего?
Ну, это в основном, конечно, уже были такие позиционные схватки, когда и та, и другая сторона предпринимала атаки, контрудары с целью восстановить контроль. То есть, на самом деле, Красный Октябрь, немцы, кажется, врываются кавалерийским наскоком. Их отбивают, вытесняют обратно, то есть то, что они не успевают достаточно хорошо закрепить, их оттесняют, и дальше начинается уже борьба, как говорится, внутри цехов, внутри каких-то административных зданий, такая уже, что называется, сотни метров в день туда-сюда. И ради того, чтобы это, всему этому придать динамизм, собственно, и предлагались и саперные батальоны, которые должны были идти огнеметами и подрывами, и вот эти танкетки «Голиаф», которые должны были приехать к очередному штурму. Последним оставался, немцы называют это «теннисная ракетка» или завод «Лазурь». Это была такая петля в центре Сталинграда, но там комплекс предприятий находился, в том числе химический завод, который проходил как «Лазурь». Но для этого надо было добить Людникова, занять полностью Красный Октябрь. На это уже сил не было. И тут грянула операция «Уран». И уже в декабре, ну и даже на самом деле в конце ноября, предпринимаются уже контратаки внутри, в самом городе, для того, чтобы восстановить положение, улучшить положение. Потому что что была, например, проблема той же 13-й дивизии, после того, как обстановка в центре стабилизировалась, и это стало таким тихим участком, куда ездили корреспонденты. Волга простреливалась, в том числе ночью, понятное дело, запускали ракеты осветительные, стреляли практически по всему. И каждая дивизия обзаводила своим, как говорится, парком лодочек, на которых тихо-тихо-тихо на мягких лапах доставляли предметы снабжения и вывозили раненых. Для того, чтобы, опять же, представлять себе, сколько приходилось переправлять. Чуйков, как раз, по-моему, Камей Семенцев говорил, что за там, пару дней третьего штурма, то есть вот 14 октября, в 62-й армии было 3300 раненых, которые надо было переправить на другой берег Волги, вот чтобы представить себе масштабы этих перевозок. И для того, чтобы можно было нормально снабжаться по Волге, более-менее свободный, в том числе для того, чтобы самим наступать, 13-я гвардейская предпринимает атаки на высокие дома, которые занимали немцы, из которых, собственно, простреливали Волги. Это так называемый Г-образный дом жилой, ну, просто в плане Г, и дом железнодорожников, это недостроенный дом культуры железнодорожников. Их берут штурмом, в том числе методом подкопа, когда копают под дом железнодорожников тоннель, ну, под шум боя, закладывают там тонны три взрывчатки, гремит чудовищной силы взрыв, эта воронка видна даже на аэрофотоснимках. То есть дом такой в виде буквы «Н» с вытянутой центральной палочкой посредине, огромная воронка. Но до конца его взяли не сразу после взрыва, потому что взрыв, конечно, повыбивал многих защитников, но до конца все же его... взять не успели, опять же, к вопросу об уличных боях. Немалая часть обороны, она все же была в полевых постройках вокруг зданий. И даже там в приказе немцев на промежуточную, как раз перед третьим штурмом, говорилось копать и еще раз копать. То есть и та, и другая сторона тщательно закапывалась вне домов, в том числе для того, чтобы можно было... там, контратаковать эти дома в случае захвата их противника. Одним словом, Сталинград — это и дома, приспособленные к обороне, и целая сеть траншей, блиндажей, ходов сообщения, которые опутывали эти все городские кварталы.
Алексей, огромное вам спасибо вот за что. По крайней мере, что-то я, конечно, читал, как и многие другие, но я никогда не представлял себе вот размаха этих уличных боев, и если бы, как вы сказали, немцам удалось бы там возобладать, то тогда...
последствия были бы катастрофические.
Абсолютно катастрофические. И, ну, тем более велик подвиг, а все нашего народа, а все остальное — это уже превратности войны. Они могли повернуться так, они могли... повернуться эдак, но героизм абсолютно не подлежит обсуждению.
Да, кстати, о снайперской войне. Там любопытный такой момент. В списке снайперов были люди, которые стреляли из автомата ППШ. Потому что на самом деле снайперы были хорошие стрелки, а расстояние было таким, что можно было, что называется, врага из ППШ достать хорошему стрелку. А так снайперская война везде, где стабилизировалась ситуация в городских кварталах, там дальше вступали в дело снайперы. Как известно, снайпер Зайцев, но так, естественно, снайперское движение охватывало всю 62-ю армию, поскольку... чуть стабилизировалось, сразу начинают друг друга выцеливать, отлавливать, стрелять,
конечно. А подготовка снайпера велась параллельно?
Да, то есть это был как бы обмен опытом. И, кстати говоря, в своем рассказе комиссии Минца Зайцев очень так жестко рассказывает, в том числе ему, что приходилось однажды стрелять из-под трупа. То есть он в качестве укрытия использовал труп, ну, правда, не уточняя, нашего бойца или немца. Так что все было гораздо жестче даже то, что
ну,
было
это как в воспоминаниях. Всегда, да. Алексей, это как всегда. Сейчас новости, а после новостей Алексей Исаев ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе программы наш гость, историк Алексей Исаев, ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Здравствуйте, Андрей, Подмосковье.
Да, пожалуйста, Андрей.
Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, а правда, что был задуман специально нашим генштабом план оттянуть войска немцев на южное направление, чтобы защитить Москву? Спасибо.
Спасибо.
Ну, вообще говоря, на южном направлении немцы сами нацелились, потому что хотели захватить нефть. Поэтому то, что в 42-м году борьба развернулась в южном секторе Советско-Германского фронта, это следствие немецкого плана. Здесь, может быть, имеется в виду, например, борьба под Ржевом, то это как бы не специально было задумано. Это было действие на разных стратегических направлениях. То есть была операция «Уран» на юге, операция «Марс», соответственно, на западном направлении, то есть западно-калининские фронты. То есть нельзя сказать, что вот какие-то вот целенаправленные действия с целью куда-то кого-то оттянуть.
Спасибо большое, Алексей. И теперь ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, это Николай Николаевич.
Да, пожалуйста, Николай
Николаевич. Алексей, у меня такой вопрос. Моя мать принимала участие в Сталинградской битве в составе 65-й армии Донского фронта. Ну, насколько я помню из ее рассказов, вначале она была в 4-й танковой армии, которая продержалась очень немного. Если я не ошибаюсь, действительно, вот насчет этой армии, что вы можете сказать о ее судьбе?
На самом деле 65-я армия — это как раз-таки результат переименования 4-й танковой армии. Как ее называли в финале ее борьбы в оборонительной фазе Сталинградской битвы — четырехтанковая армия. То есть действительно была сформирована 4-я танковая армия для контрударов в Большой излучине Дона, понесла довольно значительные потери, потом ей передавались, в том числе переброшенные с Дальнего Востока, с Сибири, стрелковые дивизии. Достаточно сильный удар по ней был нанесен в середине августа 42-го года, когда она была оттеснена на несколько плацдармов на Дону. Но, да, она сыграла свою роль, командовал такой наш военачальник Криченкин из кавалеристов. Ну, такая, я бы сказал, неоднозначная фигура, но, да, это была армия, которая вела, на самом деле, широкомасштабные бои в последнюю неделю июля и в августе. А потом, да, стала 65-я армия, и позднее ее использовали для дожимания окруженного противника, то есть армии Паулюса в операции «Кольцо». Она была на направлении главного удара, именно 65-я армия. Но тогда уже ее дали Батову. Крючонкин потом под Курском командовал 69-й армией.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Добрый день. У меня три коротеньких вопроса, если можно. Какой из известных вам фильмов наиболее полно отражает вот события Сталинградской битвы? Первый вопрос. Второй. Есть ли какая-то книга, которая отражает подвиг и трагедию гражданского населения Сталинграда? Я знаю, там жуткие, конечно, вот события были. И еще один вопрос. Вот лично ваше отношение к двойному названию Волгоград-Сталинград.
Спасибо.
Ну, начну с конца. Я считаю, что должны решать жители города. Потому что, конечно, в мировой истории он остался как Сталинград и останется как Сталинград. Но называется жителям решать, в каком городе, опять же, какие господствующие политические воззрения среди жителей современного Волгограда, поскольку к Сталину отношения, прямо скажем, очень разные среди нашего населения. Поэтому пусть решают жители. Значит, что касается фильмов, но фильмы, к сожалению, один другого хуже. Поэтому из этого, так сказать, небогатого списка, как ни странно, приходится выбрать «Сталинград» Бондарчука, потому что там, скажем так, реалистичных эпизодов там неизмеримо больше, чем в такой ядреной вампуке, как фильм «Озерова» 89-го года или немецкий фильм 93-го года. Но так вот, чтобы сняли именно хороший фильм, ну, может быть, это дело будущего. Вообще, по сталинградским событиям есть такой, снятый, опять же, по горячим следам фильм «Собаки, вы хотите жить вечно», по-моему, года 56-го, немецкий, черно-белый. видимо, участники снимали там довольно реалистично, я бы даже сказал, не только уличные, не столько уличные бои, сколько даже операция «Уран», как это все про румыны, ну, в общем, достаточно реалистично сказано, прям вот стопроцентно отвечающий высоким требованиям историка таких фильмов, пожалуй, нет. Прям хорошо ложащийся, потому что везде свои нюансы, которые, может быть, какие-то хорошие моменты мешают их реализации. Потому что даже в том же фильме «Озеро» 89-го года там есть неплохие эпизоды, например, про управление огнем по радио. Вполне там реалистично. При этом полно всякой другой пурги, которая все это перевешивает.
И значит, книга.
Да, книга про гражданское население. Насколько я знаю, в Волгограде именно местные краеведы писали, по крайней мере, диссертации на эту тему. Там не хватает информации, просто в том числе ввиду утери документов, по тому, какая динамика населения. Поскольку на самом деле большая трагедия населения Сталинграда заключалась в том, что эвакуироваться-то было в голые степи. То есть вот, как говорится, бежать туда, куда-то за Волгу, где неизвестно, что называется, что есть и как вообще добраться до каких-то населенных пунктов, где можно, что называется, найти себе кров. Это была большая проблема, поэтому многие предпочитали оставаться в городе под угрозой прорыва противника. А так, ввиду достаточно такой напряженной борьбы за город, задумались о том, что надо вывести то население, которое осталось, называется, в подвалах, контролируемой советскими войсками части Сталинграда. Этим озадачились в конце октября 1942 года. Чуков был приказ, по-моему, 28 октября, когда вывозили, жители попытались вывести. Но, опять же, были просто, опять же, технические возможности. А так довольно много эвакуировали в промежуток между 23 августа и 13 сентября, то есть началом первого штурма. А так немцы тоже, в свою очередь, отселяли из Сталинграда на запад, то есть в деревне между Доном и Волгой, в большое излучение Дона. Ну вот, по-моему, книгу я затрудняюсь назвать, скорее, может быть, диссертации волгоградских ученых. Ну, было такое, было, это исследовали. Опять же, ввиду недостатка данных, там нельзя говорить, что это прямо ответ окончательный.
Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Пожалуйста, Анна.
Попробовать население выпроводить из города. Но дело не в этом. Алексей Валерьевич, Леонид Вениаминович, мы с подругой эту передачу ждали больше суток. Ждали, с одной стороны, с трепетом, с другой стороны, очень осторожно. Во-первых, огромное вам спасибо, что отдельно упомянули связь. Огромное спасибо за рассказ о баррикадах. Тяжело мне говорить-то. А вообще, в принципе, и от меня, и от Риты низкий вам поклон. Вот насколько две старые бабки смогут низко склониться.
Спасибо.
Настолько спасибо вам.
Спасибо огромное. Алексей, это от всей души.
Да.
Это от всей души. Итак, пожалуйста, следующий вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Томилин.
Пожалуйста, Андрей.
Вот я хочу, точнее, спросить у вас. Вот недавно ознакомился с книжкой Бешанова «Танковый погром», 41-й год. Угу. Вот. И есть там фотография, есть тоже такая, она иллюстрирована немножко, книжка. Там есть фотография Чуйков, стоит с Гудерианом при взятии Варшавы. То есть многие не верят, считают, что это фотомонтаж. Как вы объясните вот правдивость, как бы, информации этих материалов?
Спасибо.
Ну, Чуйков с Гудерианом при взятии Варшавы физически не мог находиться, потому что они, что называется, были разделены во времени и пространстве. И Гудериан Варшаву не штурмовал в 1939 году, если что. Я думаю, что, я не знаю, какая там в оригинале была подпись, от Бешанова можно ожидать все, что угодно, в том числе Чуйкова с Гудерианом. Возможно, это были фото наблюдения за выходом немецких войск из Бреста, Кривошеев и Гудериан.
Так вы же, Алексей, да, по-моему, поэтому... даже неоднократно рассказывали здесь... Про то, что немцы зашли не туда, как должны.
Не-не-не, они, так сказать, в ходе боевых действий они штурмовали Брестскую крепость, обороняемую польским гарнизоном. Да, это делал корпус Гудериана. Затем подошли советские войска, бригада под командованием Семена Моисеевича Кривошеева. И поскольку по достигнутым договоренностям именно Бреста крепость, именно цитадель крепости, если быть совсем уж точным, отходила Советскому Союзу, немцы уходили из города, ну, а, соответственно, советские бойцы-командиры смотрели, как они это делают. И в том числе спускали флаг там, то есть со всей церемонии, и даже в немецком журнале боевых действий это не называется никаким парадом.
И, Алексей, вы рассказывали, что... Кривошеин со своим немецким визави говорил по-французски.
Да, да, да. И, так сказать, его отмечали как очень такого хорошо держащегося и грамотного командира. Но, опять же, отмечали сам наш противник в своем документе, который до наших дней сохранился. А так, «Танковый погром» — это очень такая наивная книжка, попытка из пачки мемуаров выстроить некое такое там политическое полотно. Я эту книжку из своей библиотеки давно отправил в мусоропровод, так, кстати, прочитав. Но это уже... Это,
нет.
Это 90-е годы, тогда
да.
Чё только не издавалось. И,
да.
Как говорится, о чем Гитлер договорился с инопланетянами, как я видел в заголовок какой-то газете. Вот это из серии, о чем Гитлер договорился с инопланетянами. Да.
Я вот не помню, осьминоги или рептилоиды.
Вот. А, вот рептилоиды. Вот,
ну, рептилоиды, да. Я не буду утверждать, Алексей. Вот. А Алексей Исаевы я могу в лишний раз порекомендовать всем как совестливого, добросовестного и очень, в самом лучшем этом смысле, въедливого ученого. И все это абсолютно, не теряя спокойствия, прилично и пристойно. Но я, Алексея Валерьевича Исаева, никаких искажений не мог заметить. Пожалуйста, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела спросить вот у Исаева, спасибо вам большое за передачу, какое ваше отношение к моей любимой книге «В окопах Сталинграда»?
Спасибо.
Но отношение такое, что человек писал по горячим следам событий, и то, что написано в этой книге, совпадает с оперативными документами и советских, и немецких войск. Там, например, эпизод там, с атакой 34-ки в районе как раз Мамаева-Кургана, это все подтверждается. И еще Некрасов очень так интересно зашифровал имена командиров. То есть, например, он называл не прямые фамилии, то есть, может быть, это он считал некорректно, поскольку это все же художественное произведение. Например, откуда был человек родом, он по названию этого города давал человеку фамилию. Mm-hmm. И, соответственно, сейчас, имея наградной, можно раз понять и проидентифицировать. И, опять же, Некрасов, он там был. И все эти обстоятельства видел своими глазами. Это, конечно, не такое прям вот широкое универсальное полотно, но это... события на участке конкретного соединения и написаны достаточно реалистично, совпадающие с тем, как то же самое соединение его действия в городе Сталинград отображаются в его сводках, журналах боевых действий и так далее. То есть сделано хорошо, безусловно. То есть я могу рекомендовать, конечно, это там написано в определенную эпоху, но да, это книга достаточно... реалистично отражающее то, как это видел командир, младший командир в Сталинграде изнутри.
Спасибо. Следующий вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Леонид. Добрый день, Алексей Валерьевич. Огромное спасибо. Я хочу присоединиться к словам Анны вот за эту благодарность. Объясню, почему. Во время битвы за Сталинградской битве пал смертью мой дядя, мамин брат. И когда потом, я знаю из рассказов своих родственников, дед, когда поехал туда, чтобы отыскать могилу, что-то, он вернулся и сказал: «Я видел, что такое ад». И после этого слег и умер. Спасибо вам за то, что вы возвращаете истину людям. Вот просто огромное вам спасибо за это. И, Леонид, вам такая маленькая просьба. Вчера, к сожалению, не удалось послушать передачу, но я ее послушал в записи. Передайте, пожалуйста, Сергею Семеновичу огромную личную благодарность за его глубокую такую аналитику. Огромное спасибо.
Это, я надеюсь, будет частый гость, но я был частым гостем. Спасибо огромное. И, пожалуйста, ваш вопрос Алексею Валерьевичу Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Пожалуйста.
Вопрос к Алексею. Я, для меня вы один из самых серьезных исследователей Великой Отечественной. И вот в связи с этим такой вопрос. Вот у Астафьева в книге «Проклятые и забыты» написано, что там при обороне на берегу реки начальство всегда срывается туда, на тот берег, и типа спасает свою жизнь. Вот вопрос следующий. Как часто во время Великой Отечественной были случаи, когда командующие перебирались на тот берег реки не для управления войсками и не для связи, а именно по причине трусости? Вот много ли таких случаев вы знаете?
На это я вам скажу так, что понятно, что случаев можно набрать и в ту, и в другую пользу, но те люди, которые воевали тогда, вот то поколение, они были очень, в общем, такими крепкими мужиками, достаточно жесткими, которых было тяжело испугать. Поэтому они чаще всего, любые действия, они подчинялись простой необходимости. И есть просто такая стилистика руководства: быть ближе к войскам и управлять с передовой. И при этом имеет право на существование, стремление сидеть, иметь связь. В той точке это даже не абсолютно даже безотносительно плацдарма какого-то. Это может быть и в обычной, называется, полевой войне в чистом поле, или даже не в чистом поле, а где-то там, называется, в горах-буераках, либо быть постоянно в передовых окопах, либо сидеть в штабе, куда сходятся все донесения, и не упустить, например, каких-то негативных тенденций. Если говорить о том, кто представителем какой школы был, то Жуков был сторонником на передовой, Чуков, кстати, тоже с передовой, поэтому на Зиелских высотах, точнее, это такой виртуальный термин — Зиелские высоты, Рейнтвейнский выступ, там рядом были командные пункты Чуйкова и Жукова, то есть фронтом и 8-й гвардейской армии. А Рокоссовский был человеком, который, опять же, в мемуарах и прямым текстом писал, что надо сидеть в штабе, где есть управление. Потому что если потеряешь управление, упустишь ситуацию, и все будет плохо. Поэтому это просто две разные школы. Там тот же там, Паулюс, нельзя сказать, что он прям называется
Алексей.
Лез прям в город.
Алексей, вы, когда разговор заходил о Марселе Жукове, постоянно говорили, что приказы беречь личный состав. То есть вот был лейтмотив.
Да.
И вы написали о нем книгу, очевидно, эту тему вы исследовали.
Да, я не могу сказать, что это прям книга под ЖЗЛ, потому что ЖЗЛ — это в том числе и послевоен. Я думаю, что сейчас это когда рассекречено. Вот я думаю, что вот сейчас наступило время, когда можно написать толковый ЖЗЛ по Жукову, что называется, от начала до конца, включая его послевоенную карьеру, которую я сознательно выводил за скобки, просто ввиду недоступности тех документов о том, как проходило сокращение армии, например. Сейчас это все доступно. И там, если Тоцк, например, он тоже был рассекречен, доступен, известно, атомные испытания, то теперь и многие другие вещи по деятельности Жукова, они сейчас известны, и, да, можно написать толковый Джазел. А так, ну вот, что называется, командный состав вот наверх, туда там генералитет, они все же трусы не попадали. Там, в силу того, что для того, чтобы достичь определенных высот, нужна была там и личная храбрость, и твердость, и когда смотришь на Чуйкова, видишь, что это очень такой твердый и жесткий человек. И именно поэтому он сумел выстоять. Хотя иногда вот, он обращался, говорил с людьми просто по-человечески, когда, кажется, откопанного из командного пункта командир 37-й дивизии, он к нему пришел в штаб, там немцы в 300 метрах, Чуйков ему говорил: удержи баррикады, вот очень тебя прошу, на ты, удержи баррикады. И тот, как говорится, весь там в комьях земли перемазанно отправился с остатками своих подразделений удерживать баррикады, и, в общем, до подхода резервов удержал. Немцы, конечно, не пошли, если они бы, скорее всего, сломали те несколько сотен человек, которые там оказались 14 октября, но хотя бы оказать сопротивление, что не получится легко, и немцы говорили: а, на завтра, на послезавтра, все, мы их сходу не возьмем, вот это сходу не возьмем, это было реализовано. А так Чуйков, да, и начал с крутых мер, в том числе расстрел командира комиссара полка. И он комиссии Минца прямым текстом говорит: я на второй день своего командования перед строем, по моему приказу, расстреляли командира комиссара одного из полков, которые дрогнули. И оставили своих подчиненных. Вот это, кстати, было вот харам. Вот в Красной Армии оставить своих подчиненных, это был, так сказать, очень серьезный проступок. Вот Чуйков за это двух человек поставил к стенке.
Это прямо практически по приезду.
Да, через два дня после своего принятия, 14 числа, это прям вот сходу это сделал. То есть это было такое прям одна из первых мер, и потом были еще командир-комиссар стрелковой бригады. В общем, Чуйков за это карал и сам бы не поехал на другой берег Волги именно потому, что он сам за это отрывал голову.
Угу. Вот что я хотел бы сказать. В следующую субботу у нас будет коллега Алексея Исаева, подполковник, по-моему, в отставке, Примицын.
Да, да, да.
И он нам расскажет об адмирале Фёдоре Ушакове.
Нет, это Примицын, это Афганистан.
Афганистан, все.
Да.
Вот, и нам будет рассказ
о... Это Овчинников
будет. Овчинников, прошу прощения, спутал. О Фёдоре Ушакове. А в воскресенье начинается рассказ о величайшем советском разведчике Александре Короткове. Это, ну, практически уже точно у нас на следующие выходные. Алексей, огромное вам спасибо. У нас мы наметили до Нового года.
Да, еще две темы, да.
Еще у нас будет две темы. Это не потому, что... А потому, что Алексей очень занят.
Да.
Слишком много у него дел.
Да. Спасибо за внимание.
Спасибо за всего внимание доброго. И до свидания.
Программа Леонида Володарского.